Добрый день, дорогая Московская Библейская Церковь. Сегодня мы завершаем наше изучение послания филиппийцам. Сегодня завершаем изучение отношений, которые преображают отношения к жизни, которые преображают наши отношения с другими людьми. И очень интересно, что как раз последняя, заключительная часть, четвертая глава послания филиппийцам, апостол Павел эту главу, этот отрывок посвящает тому, что сопровождает нашу жизнь, жизнь современного человека более всего. Он посвящает ее тому, как сохранить мир, как сохранить покой, как сохранить умиротворенность в той ситуации, когда ты постоянно живешь в напряжении, в той ситуации, когда твоя жизнь – это сплошная житейская буря, в той ситуации, когда ты находишься в постоянном стрессе, под постоянным давлением. Потому что мы живем в мире, как раз, в котором стресс, он везде. Ты просыпаешься рано утром, не выспался, садишься либо за руль своего автомобиля, либо садишься в общественный транспорт. В принципе, разница небольшая. Дороги переполнены, общественный транспорт переполнен. То есть в общественном транспорте ты... Я понял, кстати, в общественном транспорте, знаете, зачем нужны книги и почему мы самая читающая страна в мире? Потому что книжку очень удобно, ты ее так выставил перед собой чуть-чуть, и она создает сразу у тебя такое пространство жизненное. Можно дышать, причем дышать не своим вот соседом, да, а дышать нормально, ну, более или менее. На дорогах то же самое, дороги переполнены, моя жена Саша начала недавно ездить на машине на работу. Для меня это, естественно говоря, про стресс, да, для меня это большой стресс, для нее это большой стресс, для всех остальных в Москве это тоже большой стресс. Вы просто об этом не знали еще, теперь вы знаете. И одна из вещей, которую Саша очень быстро открыла для себя, она говорит: ты знаешь, очень здорово слушать песни хвалы и прославления. Вот та музыка, которая звучала у нас сегодня, когда мы поклонялись Господу, она говорит: очень хорошо слушать музыку хвалы и поклонения, прославления Бога, потому что тогда ты не так много злишься на людей, которые тебя окружают. Стресс. Ты приезжаешь в офис, и в офисе тебя тоже ждут напряги, тебя ждет напряженная обстановка, тебя ждет какая-то подковерная борьба, тебя ждут не всегда реальные требования твоего начальника. Каким-то образом ты справился с работой. И, естественно, что происходит в Москве? В Москве вся Москва с утра едет на работу, да, то есть вот 15 миллионов человек, все едут на работу одновременно. И вечером все одновременно уезжают с работы. Поэтому ты опять стоишь в пробках. Ты опять испытываешь стресс, потому что ты стоишь в пробках, ты опять едешь вот в этом переполненном транспорте, где ты пытаешься вставить книжечку так, чтобы к тебе никто не прикасался. Приезжаешь домой. Что происходит дома по всей стране, по всей России летом? Отключают горячую воду в самое неожиданное время. Вроде бы ты готов, вроде бы они даже объявление вывесили о том, что они отключают горячую воду. Вроде бы ты как бы знаешь, что они отключат горячую воду, но происходит всегда одно и то же. Утром, когда ты принимаешь душ, горячая вода есть, что дает тебе надежду на то, что вечером, когда ты вернешься домой, горячая вода все еще будет. Ты весь день живешь, молишься о том, чтобы, Господи, сотвори чудо, чтобы, когда я вернулся домой, горячая вода была, приезжаешь домой, стресс, горячей воды нет. Совсем. Мы живем в постоянном напряжении, мы живем в постоянном стрессе. И кажется, что вот этот ритм жизни, это ритм жизни исключительно современного человека. Почему апостол Павел 2000 лет назад пишет об умиротворенности? Почему он 2000 лет назад пишет о том, как не потерять эту умиротворенность, как не потерять спокойствие? Да потому что он находится в тюрьме в этот момент. И обращается он в своем письме, в своем послании, обращается он к людям, которые постоянно ждут, что их арестуют. Это гонимая церковь, это преследуемая церковь. Это церковь, которая все еще может собираться по домам, но которая ожидает, что вот-вот эта привилегия закончится. Это церковь, которая ждет, что не сегодня, завтра за нами придут. Не сегодня, завтра нас арестуют. Не сегодня, завтра нам нужно будет смотреть на вполне реальные перспективы того, что, может быть, наша жизнь закончится раньше, чем мы ожидали. Именно к такой общине и обращается апостол Павел. И именно к этой церкви апостол Павел и говорит. Он говорит, обращаясь к ним, кстати, единственный раз, когда Павел использует слово «желанные». Обращаясь к ним, он говорит: мне бы очень хотелось быть с вами. Мне бы очень хотелось разделить общение с вами сейчас. Мне бы очень хотелось быть с вами рядом сейчас. Но я не могу. единственный раз, когда он пишет снова «желанный». Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем первые стихи 4 главы. Мы сегодня посмотрим практически на всю 4 главу, но прочитаем лишь небольшой отрывок. Итак, «любимые и желанные мои братья, вы – моя радость и мой венец. Стойте твердо в Господе, любимые. Я умоляю Эводию и Синтихию прийти к согласию в Господе. Я умоляю и тебя, мой верный соратник, помоги этим женщинам примириться, ведь они трудились ради радости вместе со мной, Климентом и другими моими сотрудниками, чьи имена записаны в книге жизни». Всегда радуйтесь в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Пусть ваша кротость будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение с благодарностью, открывайте ваши просьбы Господу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом и Иисусом. И, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что слышали или что вы видели во мне, все это исполняйте, и Бог, источник мира, пребудет со всеми вами. Давайте помолимся. Господь дорогой, помоги нам, пожалуйста, понять, что вызывает стресс в нашей жизни, что вызывает волнение, тревоги, заботу в нашей жизни. Помоги нам, Отче, понять не только, как мы можем отпустить это, не только, как мы можем не заботиться об этих вещах, но как вместо заботы мы можем заменить это молитвой, чтобы умиротворенность, стрессоустойчивость были бы характерными чертами нашей жизни. Не потому, что мы такие крепкие люди, но потому что все наши заботы мы возлагаем на Тебя, единого, всемогущего, великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В конце, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, кстати, все беседы, все проповеди этой серии есть на нашем сайте biblieskayacerkovь.rf. Я с огромным удовольствием послушал проповедь Алексея Макарычева, с огромным удовольствием послушал проповедь Андрея Башкирова, который говорил в прошлый раз именно вот об этом отношении целеустремленности. Алексей 2 недели назад говорил о радости, на прошлой неделе Андрей Башкиров говорил о целеустремленности, о том, что Павел видит, что единственный способ для него достичь новых побед, новых свершений, это забыть о том, что было раньше. Не почивать на лаврах того, что было раньше, но стремиться к тому, чего еще не было. И если вы не были в церкви в прошлый раз, как я, например, не был в церкви в прошлый раз, пожалуйста, зайдите на сайт biblieskayacerkovь.rf, послушайте эти проповеди. Вы не пожалеете, потому что действительно это поменяет ваше отношение к жизни и ваше отношение к тому, что такое целеустремленность. Что вызывает у нас обычно тревогу? Что вызывает так часто тревогу в нашей жизни? Неуверенность в самых главных вещах. Когда мы не уверены в главном, и мы с этого практически начали эту серию, когда Митяй Корнилов проповедовал о том, что уверен в главном, спокоен во всем остальном, вот если я не уверен в главном в моей жизни, и чуть-чуть позже мы увидим как раз, что это главное, тогда очень сложно не потерять спокойствие, тогда очень сложно не дать тревогам и волнениям заполнить наше сердце. Второе, конфликты, которые возникают у нас. Естественно, конфликты эти отнимают не только время, но конфликты эти крадут мир и умиротворенность. Обстоятельства жизненные. Мы увидим, что радость Павла не зависит от обстоятельств. Деньги. Из-за того, что радость Павла не зависит от обстоятельств, он совсем по-другому относится к деньгам. И мы увидим, в чем это отношение Павла. Мысли. Мысли, которые так сложно порой контролировать. Но мысли, которые вызывают столько тревог, если не взять их под контроль. Вот это вещи, о которых Павел, по сути, пишет в 4 главе. И это вещи, которые и вызывают тревогу, волнение. Это вещи, которые крадут у нас мир. Где-то в глубине души мы понимаем, что волнения сами по себе не способны решить наши проблемы. Мы осознаем это. Действительно, для нас понятно, что просто волнуясь о чем-либо, я не решу проблемы. Большинство книг, которые посвящены стрессу, разрешению проблем стресса, тому, как найти мир и покой в этой жизни, подавляющее большинство литературы посвящено именно вопросу, как не заботиться, как отпустить. Буквально Недавно мы были в Санкт-Петербурге с моей женой на венчании дочери очень близкого друга. Очень хорошие ребята, если вдруг они слушают проповедь, Лев, Нариса. Нариса, с днем рождения, поздравляем, им будет приятно. Вам как бы все равно, а им приятно будет потом послушать про себя в интернете. Очень хорошие ребята. Так вот, когда мы оказались в квартире, в которой мы жили, хозяйка квартиры буквально тут же, это подруга Сашиной мамы, она дала книжку, которую она читает сама. Я очень долго думал, как бы сказать название этой книги таким образом, чтобы оно выглядело прилично, ну, не получится. Поэтому просто давайте назовем эту книгу «Не заботьтесь» или «Не заботьтесь ни о чем». И она дает эту книгу и говорит просто вот с таким энтузиазмом, говорит, эта книга изменила мою жизнь. Она целиком, полностью преобразила мою жизнь. Вам обязательно нужно прочитать эту книгу. Потом я дам своей дочери, чтобы она тоже прочитала эту книгу. И вот все книги на тему стрессоустойчивости, это книги «Не заботьтесь», «Просто не думайте», «Просто не волнуйтесь». Но если я не буду волноваться, то кто будет волноваться? Если я не буду переживать об этом, то кто будет переживать об этом? Просто если я перестану волноваться, просто если я отпущу руки, ничего не изменится. А большинство книг именно посвящены этому. Ребята, просто не думайте, просто не заморачивайте себе голову, просто не заботьтесь. Павел в этом отрывке, он говорит, он призывает не просто не заботиться, он дополняет это, не заботьтесь, но молитесь. Потому что когда вы отпускаете, Бог забирает это. Отдайте это Богу. Вот по сути послание всего, о чем пишет Павел. 4 раза в этой главе он повторяет в Господе. Практически каждое повеление, которое Павел дает, практически каждый совет, который он дает, он заканчивает в Господе. Он не говорит просто о том, что, ребята, не заботьтесь ни о чем. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, но молитесь в Господе. Он не говорит просто, ребята, радуйтесь. Он говорит, радуйтесь в Господе. Он все возвращает к этим взаимоотношениям с Господом. Последний раз он говорит уже в Иисусе Христе, в самом конце, обращаясь к филиппийцам. Не заботиться мало, не волноваться мало, просто отпустить недостаточно. И Павел призывает не просто отпустить, не просто не заботиться. Павел призывает, не заботьтесь. Но молитесь. Не заботьтесь, но во всем обращайтесь к Господу. Молитесь. Стойте твердо в Господе. Умоляю прийти с Агнасию в Господе. Радуйтесь в Господе. Искренне радуюсь в Господе. Приветствуйте всех святых в Иисусе Христе. Когда я молюсь, я не перестаю работать. Я не перестаю пытаться исправить ситуацию, в которой я оказался. Я не перестаю пытаться решить те проблемы, которые возникли в моей жизни. Просто когда я молюсь, я отдаю себе отчет в том, что Бог заботится обо мне даже больше, чем я забочусь о себе. И Бог любит меня намного больше, чем даже я сам люблю себя. И поэтому, когда я работаю, когда я пытаюсь решить мои проблемы, я могу не заботиться теперь. Результаты моих трудов, результаты моего усердия принадлежат теперь Богу. Теперь Он отвечает за эти результаты. Я их передал Ему. Помните, в первом классе у нас было такое упражнение. Я не знаю, может быть, у вас уже не было этого упражнения. Наши пальчики писали, наши пальчики устали. Помните, нет? У кого было? Были? Мы писали, мы читали, да, наши пальчики устали. А многие вещи, которым меня учили в школе и в институте, я не помню. Ну вот какие-то глупости, типа мы писали, мы читали, ты помнишь потом всю жизнь. Что-то надо поменять в системе образования, чтобы мы запоминали, я не знаю, там, 3-й закон термодинамики таким же образом. Вот, чтобы вы запомнили, да? Смотрите, когда мы волнуемся, мы держим проблемы в своих руках, мы зажимаем их в своих руках, и что мы удерживаем? Мы удерживаем волнение и проблемы. Мы не отпускаем проблемы. Мы держим их в закрытых кулачках. Сожмите кулаки. Не стесняйтесь. Сожмите кулаки просто. Вспомните первый класс, почувствуйте себя ребенком. Сожмите кулаки сейчас. Все очень просто. Сжали кулаки. А вот теперь простое движение для молитвы. Разожмите их и отдайте эти проблемы, отдайте эти трудности Господу. И держите эти трудности, держите эти проблемы, держите эти волнения на открытых ладонях перед Господом. Очень простое движение. Я надеюсь, что вы запомните это движение, и когда у вас появятся трудности, когда у вас появятся проблемы, просто вот зажатые кулачки, раскрываете их и держите эти руки перед Богом. Почему? Потому что молитва решает проблемы, которые волнение только усугубляет. Молитва способна решить проблемы, которые волнение только усугубляет. Когда я держу волнение, когда я держу свои тревоги, я их не отпускаю, и они становятся только хуже. Я взвинчиваю себя. Когда я отпускаю их, когда я отдаю их Господу, теперь Господь заботится о моих проблемах. Теперь Он заботится о моих трудностях. Теперь я говорю Богу о том, что, Господи, я доверяю Тебе. Самую неразрешимую ситуацию я доверяю Тебе. Самую неразрешимую ситуацию я отдаю Тебе. И вот на протяжении недели, когда вам захочется о чем-то волноваться, когда вам захочется о чем-то тревожиться, просто в метро происходит много странных вещей, поэтому не стесняйтесь, просто отпустите. На открытых ладонях принесите это в молитве Господу. Не заботьтесь, но молитесь. Не волнуйтесь, но молитесь. Молитва решает проблемы, которые волнение только усугубляют. Просто на открытых ладонях принесите эти вещи Господу. Пять вещей, о которых пишет Павел. Он говорит, не заботьтесь, но стойте твердо в вере и молитесь. Не заботьтесь, но примиряйтесь друг с другом в Господе и молитесь. Не заботьтесь, но радуйтесь и молитесь. Не заботьтесь, но просите и благодарите в молитве. Не заботьтесь, но размышляйте и молитесь. Вот это вот то, чему он посвящает практически всю четвертую главу. Начинает он с того, что говорит, «Итак, любимые и желанные мои братья, вы моя радость, вы мой венец, стойте твердо в Господе, любимые». Отношения очень сильно влияют на нас. Ребенок способен перенести практически любые проблемы в школе, любые трудности в школе, если он знает, что он может прийти домой, где дома его любят, где дома о нем заботятся, где дома его принимают. Ребенок может выдержать все, что угодно, если он знает, что он может прийти домой к родителям, которые его любят. Абсолютно все. Вы знаете, я... Который год наблюдаю и не перестаю удивляться. Для мужчины очень важно, что о нем думает его жена. Для него очень важно, как его жена относится к нему. Я видел мужчин, которые не добились большого успеха в жизни, но которые были счастливы и чувствовали себя королями этого мира по одной простой причине, потому что их жены гордились ими и любили их. С другой стороны, я очень часто наблюдаю мужчин, которые являются властителями судеб, в буквальном смысле этого слова, людьми, которые возглавляют крупные компании, людьми, которые добились огромного успеха, людьми, которые при этом несчастны и не уверены в себе. Почему? Потому что дома у них нет мира и покоя. Потому что дома у них нет вот этого крепкого тыла. Казалось бы, ты добился всего. Казалось бы, уж кто-кто, а ты можешь чувствовать себя властелином этого мира. Нет. Отношения в семье очень сильно влияют на этих людей. Отношения с родителями, отношения с мужьями, с женами. Есть самые важные отношения в вашей жизни. Если вы пришли в церковь первый раз, есть самые важные отношения в вашей жизни, о которых, возможно, вы даже задумывались. Отношения с Богом, отношения с Творцом. То, как вы воспринимаете эти отношения, окрашивает абсолютно все, что вы делаете в жизни. Вы можете бежать от Бога на протяжении всей своей жизни. Вы можете пытаться прятаться от Бога на протяжении всей своей жизни. Вот эти отношения окрашивают все остальное. Если я уверен в том, что мой Бог любит меня, в том, что мой Бог не злится на меня, а заботится обо мне. Если я верю в то, что мой Бог является Отцом, который всегда готов принять меня, который всегда готов выслушать мою исповедь, что мой Бог является Богом, который хочет забрать все мои трудности, проблемы, который хочет взять это на себя, если я уверен в этом, то мне намного проще переносить все остальное. Но если я не уверен в этих отношениях, если этого мира нет в моем сердце, если этого мира нет в вашем сердце сейчас, вам очень сложно будет обрести стрессоустойчивость, мир, покой, вам очень сложно будет не заботиться. Потому что самые важные, самые фундаментальные отношения в жизни так и остались нерешенными. И эта пустота так и осталась пустотой. По сути, в 4 главе апостол Павел подводит итог всему тому, о чем он говорил в этом послании. Он начинает с этого. В 1 главе он говорит, что бы ни случилось, живите достойно радостной вести Христа. Вы будете спасены, и это от Бога. Если я знаю, что меня ждет рай, если я знаю, что я спасен, если я знаю, что меня ожидает вечность, если я знаю, что смерть всего лишь тень, о чем мне заботиться? О чем мне волноваться? О том, что горячую воду отключили. По сравнению с этим, все остальное ерунда. И Павел поэтому возвращается в 4 главе и говорит, стойте твердо в Господе, любимые, стойте твердо в этой уверенности, стойте твердо в том, что вы знаете, что сделал для вас Господь, стойте твердо в этих отношениях с Богом. Это не просто догматы, это не просто жизнь по каким-то моральным там, принципам, законам или еще чем-то. Это прежде всего взаимоотношения с Богом. Стойте твердо в этих взаимоотношениях, пишет Павел. Стойте твердо и молитесь. Это первое, к чему призывает Павел. Второе, о чем он говорит о проблемах. Послание Иакова, брат Иисуса Христа. Апостол Иаков говорит, откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстей, которые борются внутри вас самих? Вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому вступаете в борьбу и враждуете. Но вы не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите из неправильности. Побуждений, желая употребить просимое на свои наслаждения. По сути, Иаков говорит, вы все время постоянно ищете своего, не получаете своего и начинаете враждовать друг с другом из-за того, что вы ищете своего, не Божьего, своего. И появляются конфликты. И конфликты появляются в том числе и в церкви. Я знаю, в это трудно поверить, особенно если вы пришли сюда в первый раз. Вам все кажутся очень милыми, вам все кажутся очень замечательными, вам кажется, что здесь конфликтов не бывает. А это не та церковь, мы не церковь идеальных людей. Если вы ищете церковь идеальных людей, к сожалению, не та община. Конфликты бывают. Конфликты появляются постоянно. Почему? Потому что мы не ищем своего. Потому что мы ищем своего, а не Божьего, потому что мы не смотрим на одно и то же. Я умоляю Эводию и Синтихию, два человека, две женщины. Я знаю, конфликты между женщинами, они появлялись только в первом веке, больше этого не было. Я умоляю Эводию и Синтихию, двух лидеров церкви, прийти к согласию в Господе. Потому что конфликт этих двух женщин, конфликт этих двух лидеров влияет не только на них, он влияет на всю общину. Он влияет на все, что происходит в церкви. Именно поэтому в первой главе Павел пишет, увижу я вас, или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы. В чем? В своем единстве, что вы едины, что вы плечом к плечу стоите твердо за веру, основанную на радостной вести, потому что общину эту раздирают конфликты. И раз за разом в своих письмах Павел призывает к тому, что примиряйтесь, разрешайте конфликты. Знаете, так часто бывает, что если тебе нужно говорить о чем-то, то всю неделю вот именно этого в твоей жизни нет. Если тебе нужно говорить, там, например, о благодарности, да, то всю неделю у тебя проблемы с тем, чтобы быть благодарным. Если тебе нужно говорить о смирении, это вообще отдельная тема, об этом просто сразу лучше не говорить, потому что всю неделю будут преследовать проблемы, о которых вы даже не хотите знать. Если тебе предстоит говорить о умиротворенности и о разрешении конфликтов, то всю неделю тебя преследуют конфликты, которые ты не решил. И это моя история. Всю неделю меня преследовал конфликт, который я не решил. Моя проблема в том, что в какой-то момент я решил не думать. Я решил просто отпустить. Вместо того, чтобы в молитве разрешить его до конца. И это раздирает жизнь. Серьезно, нет... Есть не так много вещей, которые хуже, чем неразрешенный конфликт. И вот я в своей жизни испытал это на этой неделе, о том, что все буквально останавливается, если не решить конфликт. Ни о каком мире, ни о каком покое речи уже быть не может. Дальше Павел говорит, радуйтесь. И это не просто, мы живем, знаете, в мире такого ножного позитива, где постоянно люди говорят о том, что все будет хорошо, все будет замечательно, все будет здорово, я посылаю тебе положительную энергию. Я сразу себя чувствую, как в том мультике, где привет? Где он? Где эта положительная энергия? Куда ушла? Опять в космос? Верните, пожалуйста, положительную энергию. Требую, ну или деньгами можно. Вчера буквально с Сашей смотрели. Когда вы женитесь, вы начинаете смотреть вещи по телевизору, которые вы никогда раньше до этого не смотрели, даже не думали о том, что это можно смотреть. Смотрели новое танцевальное шоу вместе с Сашей. И в этом танцевальном шоу как раз одна из ведущих перед выходом конкурсанта на сцену, она, значит, говорит: «Я посылаю тебе лучи света, прими лучи света». Я думаю, какие лучи света, о чем вы вообще говорите? Ну вот в таком каком-то позитивизме о том, что лучи света, положительная энергия, иди вперед, все будет хорошо. Как будто кругом все такие просто разукрашенные в радугу единороги. Павел говорит о другом. Когда мы читаем с вами «всегда радуйтесь», и еще раз говорю «радуйтесь», мы думаем, еще один разукрашенный в радугу единорог. Что значит «всегда радуйтесь»? Иногда не хочется радоваться, иногда сложно радоваться, иногда просто сложно радоваться. А Павел говорит «всегда радуйтесь». И вот ключевые слова здесь – «в Господе». Его радость основана не на обстоятельствах. Его радость основана на взаимоотношениях с Богом. Мы уже говорили с вами о том, что ребенку проще перенести трудности в школе, если его радость основана не на обстоятельствах в школе, не на том, что мальчик из старшего класса постоянно пытается у него отобрать те маленькие деньги, которые он смог выклянчить у своих родителей. Его радость основывается на взаимоотношениях с родителем. Его радость объективна в этом смысле, она основана на взаимоотношениях. Радость мужчины, у которого, может быть, дела идут не так хорошо на работе, но который чувствует себя уважаемым в доме, основана на взаимоотношениях со своей женой. Она не основана на обстоятельствах, она не зависит от обстоятельств, она зависит от взаимоотношений. И то же самое пишет Павел. Он говорит: да, я в тюрьме. Да, я в тюрьме, и, возможно, из тюрьмы я не выйду живым. Возможно, вы, филиппийцы, к кому я обращаюсь, возможно, вы окажетесь завтра в тюрьме. Возможно, я бы этого не хотел, но это возможно. В конце первой главы он говорит о том, что вы можете пострадать за Господа, который вас спас. Это реальность. И при этом он говорит: всегда радуйтесь. Он напоминает им о том, что радость их не зависит от обстоятельств. Он напоминает им о том, что радость их зависит от их взаимоотношений с Господом. Если вы пришли к Богу, если вы обратились к Нему в покаянии, если вы впустили Бога в свою жизнь, то ваша радость сейчас тоже зависит не от обстоятельств того, что происходит на работе, дома, в транспорте или где-то еще. Радость ваша зависит от ваших отношений с Господом. Мы либо используем это, мы либо применяем это, мы либо живем этим, либо мы забываем об этом и стараемся радоваться. Есть горячая вода, мы радуемся, нет горячей воды, мы расстраиваемся. Нет пробок на дороге, хорошо, есть пробки на дороге, плохо. Вместо того, чтобы основываться вот на этом, на неприходящем, радоваться и молиться, радоваться и молиться. Почему? Потому что радость, она в Боге, она в Господе. Продолжая дальше, Павел пишет: пусть ваша кротость будет известна всем людям, Господь близко. Господь близко. И я думаю, что Павел пишет здесь не только о втором пришествии Христа. Он говорит не только о том, что второе пришествие Христа близко. Он говорит о том, что Господь близко, Он рядом с вами сейчас. Радуйтесь в Господе. Почему? Потому что Бог сейчас близок к вам. Он рядом с вами сейчас. Радуйтесь. И молитесь. Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Господу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Павел говорит: не заботьтесь, но молитесь. Не заботьтесь, но открывайте Богу ваши желания. Открывайте Богу то, чего вы хотите, то, о чем вы мечтаете. Открывайте это Богу, открывайте Ему свои прошения. И удивительная фраза: открывайте Ему прошения с благодарностью. Павел не говорит о том, чтобы вы просили Бога и благодарили Бога. Просили Бога и благодарили Бога. Это то, к чему мы привыкли, да? Такая законническая формула. Знаете, Господи, спасибо тебе большое за то, что ты ответил на мою просьбу вчера. Поскольку ты ответил на мою просьбу вчера, а я хороший, воспитанный верующий, сказал тебе спасибо, я ожидаю, что ты ответишь на мою просьбу сегодня. Она чуть-чуть больше, чем вчера. Если быть точным, на 3 пункта больше, чем вчера. Поэтому, Господи, вчера ответил, давай отвечай сегодня. Такая, знаете, законническая форма. Формула сказал спасибо, попросил. Иногда особо духовно вот, зрелые люди, они прославляют Бога в молитве. Для тех, кто недавно в Господе, это не совсем понятно, потому что они используют очень много непонятных терминов. Потом они благодарят Бога. А потом они Богу такой вот список длинный выкатывают о том, чего они хотят в жизни. Павел говорит не об этом. Павел говорит, просите с благодарностью. Просите и начинайте благодарить за то, как Бог ответит на вашу просьбу. Просите и начинайте благодарить Бога за то, что Он лучше знает, чем вы, что вам нужно. У каждого в жизни наверняка был момент, когда вы просили о чем-то Бога. Бог сказал «нет». Вы очень расстроились по этому поводу, а потом через 3 года вы начинали прославлять Бога за то, что Он сказал «нет» вам на эту просьбу. У кого такое было? У меня такое, по-моему, постоянно происходит. Поэтому Павел говорит, не ждите 3 года. Начинайте благодарить сейчас, начинайте просить и благодарить сейчас за то, как Бог ответит на вашу просьбу. Просите и благодарите, просите и благодарите, просите и говорите, «Господи, спасибо Тебе большое за то, что Ты услышал меня». За то, что ты можешь дать мне то, о чем я прошу. Можешь не дать мне то, о чем я прошу. Можешь дать мне позже то, о чем я прошу. В любом случае, Господи, я знаю, что твой ответ, он намного лучше для моей жизни, чем что-либо, о чем я могу мечтать. Спасибо, Господи. Мы просим и тут же благодарим Бога. И что меняется в нашей жизни? Когда мы просто просим, мы начинаем переживать. Мы начинаем волноваться, мы начинаем заботиться, мы начинаем ждать, Господи, ну когда ты дашь мне то, о чем я тебя попросил? Мы начинаем просить его еще и еще раз. Господи, ну я же тебя уже 3 раза просил, ну пора бы уже дать мне то, о чем я тебя прошу. Тревога, волнение, забота переполняют наше сердце. А когда мы просим и сразу благодарим Бога за его ответ, когда мы подкрепляем это словами о том, что, Господи, да свершится воля Твоя, потому что Ты лучше знаешь, чем я. Отче, спасибо Тебе за то, как Ты ответишь. В моем сердце поселяется мир и покой. Я не забочусь, но молюсь. Я не забочусь, но молюсь. Последнее, о чем пишет Павел. Размышления, мысли. Он говорит, и, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Павел призывает к тому, чтобы мы поменяли то, о чем мы думаем. Почему? Мне очень нравится эта фраза, знаете, у Мартина Лютера, когда он говорит о том, что да, я не могу застраховаться от того, чтобы в мою голову не лезли дурные мысли. Он говорит, точно так же, как я не могу застраховаться от того, чтобы птицы летали у меня над головой. Но я могу сделать так, чтобы птицы не вили у меня в голове гнездо. Я могу сделать так, чтобы эти мысли, чтобы эти вещи не переполняли меня. И к этому же призывает Павел. Он говорит о том, что если вы держитесь за ваши отношения с Господом, если вы разрешаете конфликты, если вы радуетесь в Господе, если вы все свои просьбы приносите Господу, наполняйте свои мысли тем, что истина. Наполняйте свои мысли добродетелью. Наполняйте свои мысли другим содержанием, чем то, к чему вы привыкли. Потому что мысль порождает действие. И Павел говорит, мыслите, думайте о других вещах. Заполняйте их другим. Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что слышали, или что вы видели во мне, все это исполняйте. И Бог, источник мира, будет со всеми вами. А дальше Павел приводит пример. Пример того, как подобное отношение меняет его жизнь кардинальным образом. Мы привыкли с вами к молитве Агура. Агур – это ветхозаветный автор 30 главы книги «Притч». И Агур, автор, который написал строки, наверное, близкие любому из нас, он говорит: «Не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай, чтобы мне не присытиться и не отринуть тебя, сказав: а кто такой Господь, чтобы не обеднеть мне и не красть начать бесчестие тем имя моего Бога». Молитва, которая близка каждому из нас. Мы бы хотели так вот, чтобы не быть слишком богатым, не быть слишком бедным, чтобы все было, что нам нужно, может быть, еще чуть-чуть, но чтобы не было такого, чтобы я вот как-то слишком богатый, да, и забыл о том, кто такой Бог, ну, потому что мы понимаем, что духовные ценности как-то важно, да, там помнить о том, кто такой Бог. А с другой стороны, Господи, ну, слишком бедным тоже быть плохо, поэтому давай так вот, золотая середина. Ну, и так вот, чтобы золотая середина, но чуть побольше, чем у соседа. Это молитва до Христа. Павел говорит о том, что когда мы применяем вот это отношение к жизни, когда мы пропитываемся отношением к жизни, которое было у Христа Иисуса, в нашей жизни появляется удивительная стрессоустойчивость, в нашей жизни появляется удивительная устойчивость к обстоятельствам. То, что Павел пишет дальше, большинству людей знакомы последние строки. «Я все могу благодаря тому, кто дает мне силы, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», как написано в синодальном переводе. Мы знаем эти слова. Мы не помним, о чем Павел пишет до этого. А до этого Павел пишет: «Я искренне радуюсь в Господе тому, что вы вновь стали проявлять заботу обо мне. Конечно, вы заботились всегда, но у вас просто не было возможности показать это». По сути, все письмо, все послание филиппийцам – это одно большое письмо благодарности за финансовую поддержку. Павел говорит: «Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чем-либо». Другими словами, я говорю это не потому, что мне нужно больше денег. Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну того, что значит быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. Павел говорит о том, что вот то, о чем пишет Агур: «Я постиг обе эти крайности. Я знаю, что такое изобилие. Я знаю, что такое бедность. Я знаю, что такое быть сытым. Я знаю, что такое быть голодным. Я знаю, что такое быть голодным». Я помню, когда я учился в семинарии, один из ребят, с которым мы учились вместе, открыл рыбные консервы и начал просто рыбные консервы есть. И кто-то из студентов сказал, что говорит: «Слушай, я бы вот никогда не смог так просто рыбные консервы из банки есть». Ну, естественно, для выходца из России рыбные консервы, килька в томате, то есть как-то, ну и что такого, что человек ест рыбные консервы, нормально, бывает хуже. И я никогда не забуду ответ этого человека, очень опытного миссионера. Он говорит: «Ты знаешь, ты так говоришь, потому что ты никогда не был голоден. Ты так говоришь, потому что ты никогда не испытывал голод. Ты не знаешь, что такое очень-очень-очень хотеть есть. Поэтому ты говоришь, что ты чего-то не будешь есть в своей жизни. Когда очень хочется, ешь все». И Павел говорит здесь, он говорит о том, что «я все постиг». Я знаю, что такое, когда тебе очень хочется кушать, а кушать нечего. И я знаю, что такое изобилие, и я все могу. Почему? Потому что он пропитан вот этим же отношением, которое было во Христе Иисусе. Потому что он не заботится ни о чем, но он молится. Он твердо стоит в вере и молится. Он примиряется и молится. Он радуется и молится. Он просит и одновременно благодарит за то, о чем он просит в молитве. Он размышляет и он молится. На протяжении вот этих 7 недель мы говорили с вами о том, как наше отношение к жизни влияет на наши отношения с другими людьми вокруг нас. Мы говорили о том, каким образом вот это отношение преобразует наши отношения с другими людьми. Мы говорили с вами об этих фразах, которые повторяются на протяжении всей книги. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. У вас должны быть те же самые чувствования, пишет синодальный перевод. Пусть мысли и чувства ваши будут друг другу, будут у вас, как у Христа Иисуса. Пусть мысли и чувства ваши друг ко другу. Мы говорили с вами на протяжении всего этого времени, что отношения – это совокупность чувств и мыслей, при помощи которой мы оцениваем происходящие в жизни события. Это наши мысли и наши чувства. И 7 недель в изучении послания филиппийцам мы говорили с вами о благодарности, говорили с вами об уверенности, говорили с вами о смирении, об ободрении, о радости, о целеустремленности, о умиротворенности, о том, как эти вещи преобразуют наши взаимоотношения с другими людьми. Начиная со следующей недели, мы начнем с вами исследовать, на протяжении 10 недель будем исследовать с вами очень загадочную, но очень интересную книгу. Книгу, которую Соломон, скорее всего, пишет в конце своей жизни как исповедь. И будем говорить с вами о том, что происходит, когда средства в жизни становятся целями, как жизнь теряет смысл, почему это происходит и как этого не допустить. Начиная со следующей недели, будем говорить об этом, изучая вместе книгу Екклезиаста. С точки зрения применения, если вы еще не примирились с Господом, не обратились к Нему в молитве покаяния, если нет вот этой точки на вашей жизни, на которую вы можете посмотреть и сказать, что вот день, когда я обратился к Господу, вот день, когда я помолился, вот день, когда я попросил Бога простить меня за мои грехи и войти в мою жизнь. Если этого не было в вашей жизни, любой человек, вне зависимости от вероисповедания, может не волноваться. Любой. Поэтому так много книг именно этому и посвящено. Не волнуйтесь, не заботьтесь, не думайте. Но когда верующий не волнуется, он не волнуется не потому, что он не думает, а потому, что свои проблемы он передал Господу. Если вы не волнуетесь, кому вы передаете свои проблемы? Кто позаботится о них? Кто будет вот тем, кто будет заботиться о них, если вы об этом не заботитесь? Если вы не примирились с Господом, сделайте это сейчас, чтобы вы могли на открытых ладонях, не в зажатых кулачках, да, а на открытых ладонях, приносить Богу свои проблемы, свои тревоги, свои волнения, зная, что вы не просто чужой, зная, что вы возлюбленная дочь, возлюбленный сын, вы усыновлены, вы часть его семьи, и он теперь отец, который никогда не оставит вас, который всегда будет с вами и который всегда будет заботиться о вас. Примите это решение сегодня. Сделать это очень просто. Все, что нужно сделать, обратиться в молитве к Нему. Попросить Его войти в ваше сердце. Это между вами и Богом. Это решение вашего сердца. Мы лишь просим, чтобы вы сказали нам об этом, чтобы мы помогли вам возрастать духовно, если вы примете такое решение. Но решение за вами. Решение это ваше. «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас, — говорит Иисус. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка. Придите ко мне, все труждающиеся, все обремененные. Придите ко мне, все, кто устал от этого стресса жизни». Если вы приняли Христа, выучите наизусть послание Филиппийцам, 4 главу, стихи 6 и 7, о том, что не заботьтесь ни о чем, но во всем в молитве и прошении с благодарностью приносите ваши просьбы Господу, и тогда мир, превосходящий всякое понимание, наполнит ваши сердца. Выучите эти стихи наизусть для того, чтобы, когда появляются волнения, для того, чтобы, когда появляется искушение тревоги, когда появляются искушения забот, вы могли просто напомнить себе эти слова, просто принести Богу на открытых ладонях в молитве все ваши тревоги. Приучите себя к тому, чтобы, почувствовав тревогу или волнение, не держаться за них. Вот это вот простое движение, о котором мы говорили, не держаться за них, но на открытых ладонях отдать Богу абсолютно все. Что бы это ни было, абсолютно все. Приучите себя к этому. И поскольку мы очень много говорили сегодня о взаимоотношениях с Иисусом Христом, я хочу, чтобы мы закончили с вами не просто чтением еще одного отрывка. Я хочу, чтобы когда мы будем читать этот отрывок сейчас, вы мысленно себе представили все то, что происходит в этом отрывке. Чтобы вы мысленно оказались вот в той нотке, которая посреди бури, посреди шторма, посреди урагана, который налетает незаметно, налетает неожиданно. Чтобы вы оказались в этой нотке. вместе с учениками. Иисус вошел в лодку, и ученики сели вместе с ним. Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлестывало волнами, а Иисус в это время спал. Потому что очень часто в жизни нам кажется, что именно это происходит в нашей судьбе. Мою жизнь захлестывает шторм, в моей жизни ураган, а Иисус спит в этот момент. Серьезно. Вот если быть абсолютно откровенным, кажется, да, что в моей жизни ураган, а Иисус спит в этот момент. Окажитесь в этой лодке. Будьте с учениками, когда они будят Христа. Ученики разбудили его, говоря: «Господи, спаси нас, мы гибнем». И Иисус ответил: «Маловеры, но что вы испугались?» Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. Ученики удивленно спрашивали: кто же он, что даже ветер и волны повинуются ему? Будьте в этой лодке для того, чтобы знать, что даже когда Иисус спит, нет такого шторма, который он не может успокоить. Даже когда он спит, нет такого шторма, который ему не подвластен. Даже когда в нашу жизнь захлестывают волны житейских проблем, нет такого шторма, который ему не подвластен. Даже тогда не заботьтесь, но молитесь. Все очень-очень просто. Не заботьтесь, но молитесь. Давайте закончим как раз молитвой. Отец наш Небесный, я возношу себе к сердца тех, кто борется сейчас с этим решением, доверить или не доверить свою жизнь Тебе. Я прошу Тебя, дай им, пожалуйста, смелости, дай им решительности, дай им на открытых ладонях принести всю свою жизнь Тебе, Отче, и сказать: спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня, спасибо Тебе, что Ты любишь меня до смерти и смерти на кресте, спасибо Тебе, войди в мою жизнь, измени меня, прости мне мои грехи, прости мне, что я так долго бежал от Тебя, измени мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Отче, я прошу Тебя за жизненные бури, за ураганы, которые есть в судьбе каждого из нас. Мы знаем, что Ты заботишься о нас. Мы знаем, что Ты любишь нас. Мы знаем, Господь, что нет ничего, что было бы неподконтрольным Тебе. Пожалуйста, Господь, прими наши тревоги, прими наши волнения и наполни сердце наше радостью, радостью, не зависящей от обстоятельств, но зависящей только от присутствия Тебя в нашей жизни. Во имя Твоему молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.